Далей у студыі Сергія Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Спыненая ў 2009 годзе перамова аб правах чалавека паміж Беларусію і Еўрапейскім звязам маюць быць адноўленыя сёлета. Пра гэта паведаміла кіраўніца дэлегацыі Еўразвяза ў Менску Майра Мора. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым і другім чытанні законапраект пра амністыю ў сувязі з 70-годзем перамогі. Калі закон уступіць у сілу, ён распаўсюдзіцца на 8600 вязняў. Гісторыя з міністрам унутраных справ Ігарам Шуневічам, які на парадзе 9 траўня надзеў форму камісара НКВД, атрымала працяг. У інтэрв'ю «Свабодзе» міністр заявіў, што хацеў выказаць павагу да супрацоўнікам міліцыі, якія ахвяравалі жыццём падчас вайны. Прафесар Адам Мальдзіс збірае круглы стол, прысвечаны ініцыятыве кананізацыі беларускага першадрукара Францішка Скарыны. Гэта і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны. Напярэдадні рыскага саміту праграма Еўразвязу «Усходняе партнерства», які мае адбыцца на наступным тыдні ў Рызе, кіраўніца дэлегацыі Еўрапейскага звязу ў Менску Майра Мора дала інтэрв'ю нашаму радыю. Гаворка ішла пра ўдзел Беларусі ў саміце і пра пэўнае пацяпленне адносін паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. На пытанне пра перспектывы падпісання да саміту дамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж Беларусію і Еўразвязам спадарыня Мора отказала.
Конечно, это один из тех документов, который было такое намерение, если не подписать, то парафировать в рамках саммита. Сейчас там действительно остались несколько технических вещей, но я предугадать не могу. Удастся уладить, не удастся, но процесс идет, и я думаю, что через какое-то время мы увидим этот договор с заключенным.
Таксама Майра Мора паведаміла, што спыненыя ў 2009 годзе перамовы аб выкананні правоў чалавека паміж Беларусію і Еўрапейскім звязам маюць быць адноўленыя сёлета. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак адзначыў у інтэрв'ю нашаму радыё, што прадстаўнікі Еўразвязу кансультаваліся з праваабаронцамі на гэты конт, але сам фармат дыялогу не прадугледжвае ўдзелу ў ім беларускіх праваабаронцаў.
Я, конечно, далекий от того, как быть там у великим захоплением, але это лепш, чем отсутность такого процесса, и этим треба користаться. Важно, как бы этот процесс был, добро, что эта махчимость есть.
13 травня Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу прыняла ў першым і другім чытанні законапраект пра амністыю ў сувязі з 70-годзем перамогі. Паводле міністра ўнутраных справаў Ігара Шуневіча, калі закон пра амністыю ўступіць у сілу, ён распаўсюдзіцца на 8600 вязняў, у тым ліку 2200 з іх выйдуць на свабоду з месца ўзняволення. Праваабаронцы звяртаюць увагу, што частыя амністыі не ідуць на карысць сістэме выканання пакаранняў. Гаворыць былы адвакат праваабаронцы «Вясны» Павел Сапелка.
Я не совсем согласен с таким подходом, потому что амнистия это должен быть такой исключительный, редко случающийся событие. А тогда, когда эти амнистии происходят каждые два года, и когда там истекает второй год, начинают люди волноваться и беспокоясь, там спрашивают, так а где же следующая амнистия, то это, наверное, уже неправильно. Все-таки заключенный должен рассчитывать не на амнистию, а на какие-то формы прекращения отбытия наказания, которые установлены законом.
Так само Павел Сапелка мяркует, что никому с шести белорусских политвязней поводле новой амнистии различивать на вызволение не доводится. Сёння гісторыя з міністрам унутраных справ Беларусі Ігарам Шуневічам, які на парадзе 9 траўня надзеў форму камісара НКВД, атрымала пэўнае завяршэнне. Міністр асабіста патлумачыў нашаму радыё, чаму ён так зрабіў. У палаце прадстаўнікоў Шуневіч прадстаўляў законапраект аб амністыі ў сувязі з 70-годзем перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Пасля выступу міністр на наша пытанне адказаў, што надзеўшы форму, якая была ўведзеная ў 1943 годзе, ён хацеў выказаць сваю вялізарную павагу да супрацоўніка міліцыі, якія ў той складаны час клалі сваё жыццё, свае галовы за вызваленне СССР ад нацыстаў. Дыскусія пра ўчынак Ігара Шуневіча ўжо трэці дзень вядзецца ў інтэрнэце. Вось меркаванне мастацтвазнаўца Сергія Харэўскага.
такие карнавалы бывают под час громадянских войн. Мне вот от этого всего тревожно. Лишнее казать, что ситуация, при какой в свой час, когда такая форма была актуальна, человек с таким званием надел бы форму будущими, то что бы его чекало? То бы размываются какие-то важные, логичные повязи, отношения. И эта стужка черно-оранжевая на килбасах и на горелках, я не думаю, что мой дядька, герой-ветеран, был бы в захоплении от такой утилизации этих орденских стужек.
Это было меркование культуролога и мастацтвознавца Сергея Харилского.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вот же напередодні Ризького саміту программы Евразвязу «Усходнє партнерство», які має відбитися на наступним тидні, керівниця делегації Європейської зв'язу у Мінську Майра Мора дала інтерв'ю нашому радіо. Говорка йшла про удел Білорусі у саміті і про певне поцяплення дочинення поміж Мінськом і Брюсселем. На питання о перспективах підписання до саміту, до мови, а в спрощенні візового режиму поміж Білорусію і Евразвязом, Майра Мора отказала.
Беларусь согласилась возобновить диалог по правам человека, который первый раз случился той же весной 2009 года, и после этого совместной встречи поэтому не было. Но сейчас он намечается, готовность. Это тоже часть из этого списка мероприятий, в которых мы готовы сотрудничать.
Так само Майра Мора заявила про позитивные зрухи у перемовах Беларуси и Евразвязу в галине правов человека.
То, что я рада, что во время моей каденции, если не кардинально улучшились отношения, но атмосфера отношений улучшилась. И что немножко больше может быть Европы в Беларуси, что немножко лучше ее видно. Но опять, это не мой только труд. Но хотя я очень боролась за такие проекты, которые идут в народ, которые обхватывают больше людей, которые делятся с белорусами в нашем опыте, в наших технологиях, в наших стандартах. И это немножко удалось. Это может быть связано с этим улучшением атмосферы, но и то, что не было еще пару лет тому назад. Наши проекты освещаются не только в независимой, но и в государственной прессе, на государственных средствах массовой информации.
Гэтак Майра Мора оценивая свой особистый унесок у дочинения помеж Евразвязом и Белоруссию. Цалком интервью керавницы делегации Европейской Звязу в Менску можно прочитать на нашем сайте свобода.орг. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак отзначил у интервью Радио Свобода, что представники Евразвязу консультовались с правооборонцами на конт перемову про становище с правами человека в Беларуси. Але сам формат диалога не предугледживает дело у им права. Правоборонцев.
Так, я ведаю, что этот процесс обновляется, эта информация была крыху ранее. Пытание такое, что этот диалог Евразвязан с Белоруссией. Самого вызначения там в этом процессе правооборонцы не удельничают, непосредственно в процессе. Але безумовно, Евразвяз проводит с нами консультации относно того, какие темы, в каком ракурсе поднимать, покольки немогчимо, что называется, объять необъятное. Так что такие консультации были и будут далее, насколько я разумею.
Гулак не ускладає великих надеев на диалог у справе правов человека, помешав развязами Белоруссию, але все равно лечить это позитивной з'явой.
Я, конечно, далекий от того, как быть тому великим захоплением, але это лепше, чем отсутность такого процесса, и этим треба користаться. Важно, как бы этот процесс был, добро, что эта махчимость есть.
Меркуя старшиня Белорусская Хельсинская комитету Олег Гулак. А зараз наше питання. Як би ви коротко охарактеризували взаємодочинення Білорусі і Евразвязу? От кого в більшій ступені залежить, чи хутко білоруси зможуть їздити у Європу без візів? От Мінську чи від Брюсселю? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городенців.
Мне кажется, от Евросоюза. Они как-то воинственно против нас настроены. Напряженные какие-то отношения. Нежелание идти друг другу навстречу, наверное, скорее со стороны Евросоюза. Ну, с нашими, мне кажется, они бы пошли, были дружественные отношения. Но вот Евросоюз как-то так себя неправильно настроил. Поэтому и наши, мне кажется, их США настроил против нас. Вот. Мне кажется, это все с этой стороны. Они там какие-то условия диктуют.
Я думаю, что от Евросоюза больше зависит. А отношение Беларуси, она как бы занимает нейтральное положение, как между Россией и Европой, как коридор. Не знаю, как добрые или плохие, но я знаю, что стабильно. Это самое главное. А потому что все как бы ошибки в договоренности, там недомолвки, все идут с их стороны, а не с нашей. А отношения именно в этом, в экономическом характере, так как их не, этот взгляд на этот бывший, страны бывшего СССР, не относятся, как так грубо сказать, как к людям другого сорта.
Такая система будет, никто ездит туда не. Я сказал бы серединка, ни туда, ни туда. Дело в том, что они хотят сюда, сюда их не пускают. Потому что у нас система такая. А с другой стороны, наши хотят туда, потому что они попробовали хорошей жизни. Назад уже не вернутся, а нас пытаются вернуть обратно.
Наверное, от евро быстрее больше. Наверное, они не хотят нас пускать. Ну, по сравнению с Польшей, если взять. Конечно, не хотят, так чтобы мы ездили свободно, как раньше. Типа.
А как вообще она характеризуется, этой относины нашей?
А, наверное, 50 на 50.
Я считаю, что это совместное решение. Пожалуй, естественное положение вещей. Но естественное положение, у каждого свои интересы.
Они какие-то неясные, непонятные такие. Ну, то есть, нету четкой ясности какой-то вот на самом деле. Потому что существует какая-то такая недосказанность, что ли. Ну, понятно, что мы говорим на разных языках с ними, да? Но такое впечатление, что уж совсем друг друга не понимаем. Это географический центр Европы, да? То есть, но получается, он дальше от Европы, чем окраины Европы на самом деле. Я думаю, что просто они должны найти какой-то общий язык и, в принципе, от обоих, потому что, ну, один в любом случае это не решает этот момент. Надо договориться.
Такие меркования Городенцева про визовые дочинения помеж Белоруссию и Еврозвязом. Сегодня Палата представников Национального Сходу приняла у першем и другим читании законопроект про амнистию в связи с 70-годием перемоги. По воле министра внутренних справ Игоря Шуневича, когда закон про амнистию вступит в силу, он распавсюдится на 8600 вязней, в том лику 2200 из них выйдут на свободу с места зняволення. Ці будут сярод их политвязни? Про это мы зараз погутерим с нашим корреспондентом Олегом Грузделовичем, який вышел на связь с Прагой. Добрый день, Олег.
Добрый день.
У Беларуси теперь шестеро политвязнев. Кто из них имеет шанс выйти на волю по поводу этой амнистии, або хотя бы скоротить термин?
Ну, белорусские правооборонцы единодушно личить политвязнями было кандидата на президента Миколая Статкевича, активиста из Гомеля Юрия Рубцова, двух активистов-анархистов Игоря Линевича и Миколая Дядка, и так само молодежных активистов Евгена Васьковича и Артема Прокопенко, которые отбывают покарание за напад на будинок КДБ в Бобруйску. Относно их, у правооборонцев вот такое меркование, что никто из них не имеет права, не имеет возможности выйти из поля этой амнистии, выйти на волю. А единое, что Евген Васькович махчима может отримать поменьшение термину на год. Значит, Миколай Статкевич снова оказался у тюрьме, и он лечится злостным порушальником. Юрий Рубцов оказался в следующем изоляторе с химией. И он имел шансы на амнистию, коли не было этой другой справы, теперь не мая. Игорь Линеевич, Миколай Дедок, Евгений Васько и Артем Прокопенко так само находится у статуса злостных порушальников. А Евген Васькович был переведен с турмы у Калёнию, а маль год тому и покуль его, как сказала его мать, Рушания Васькович, покуль его порушению нема, тому магчыма вот праз тягом нескольких месяцев можа нешта вырашыцца адносна яго.
Олег, амнистии отбываются практически штогод. Какие их выники? Насколько они эффективны? Что про это кажут правооборонцы?
Ну, меркуется, что все-таки не дренно, что вызволяют турмы, как-то, кстати, их разгружают. Вот этим разом амнистия будет чуть 8600 человек, из них 2200, вот это будут вязни колонии, у которых выйдут на волю. Але с іншого боку, правооборонцы однодушно кажут, что эта система, она отбывается в выгляде таких политичных подарунков, да, неких подей, связанных с Днем Перемоги, с вызволением. Але сама система детерминового вызволения, как система прозристая, зрозумелая, она у Беларуси отсутничает. И это споражает массу проблем для тех, кто с неволением находится, и тех, кто домогается их вызвалення, хто дапамагае, як сваякі дапамагае гэтым людзям. Вось што лічыць на гэты конт праабаронца, былы адвакат Павел Сапелка.
Я не совсем согласен с таким подходом, потому что амнистия – это должен быть такой исключительный, редко случающийся событие. А тогда, когда эти амнистии происходят каждые 2 года, и когда там истекает 2-й год, начинают люди волноваться и беспокоиться, там спрашивают, так а где же следующая амнистия, то это, наверное, уже неправильно. Все-таки заключенный должен рассчитывать не на амнистию, а на какие-то формы прекращение отбытия наказания, которые установлены законом, уголовно-исполнительным кодексом. Замена наказания на более мягкое, условно-досрочное освобождение, там, прекращение отбывания наказания в связи с болезнью, препятствующей дальнейшему отбыванию наказания. Вот такого плана. Это есть в законе, но оно не всегда используется. Допустим, прекращение отбытия наказания по болезни, препятствующей дальнейшему отбытию наказания. Есть перечень этих заболеваний, при которых человека, грубо говоря, отправляют умирать на волю. Но в этой ситуации суд может сказать о том, что степень исправления недостаточна человека, что он слишком тяжкое преступление совершил для того, чтобы его освободить.
Еще таки момент, что амнистия может быть дотычна так само относно Андрея Бондаренко, былого правоборонца, який находится у колонии, сидеть у карцеры, але оказывается, он потрапил у карцер не за некое порушение, поводля своей заявы, таким чином, вот, как позначает Павел Сапелка, относно его, махчима, будет уже этой амнистия, махчима, ему сменьшить термин на 1 год.
Дякую, Олег. На сувязи у Менску был наш корреспондент Олег Груздзелович. Сёння гісторыя з міністрам унутраных справ Беларусі Ігарам Шуневічам, які на парадзе 9 траўня апрануўся ў форму камісара НКВД, атрымала пэўнае завяршэнне. Міністр асабіста патлумачыў нашаму радыё, чаму ён так зрабіў. Пытанне міністру Шуневічу задаваў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, які цяпер знаходзіцца на тэлефоннай сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добрый вечер, Сергей.
Як атрымалася, што вы здолелі задаць пытанне непасрэдна кіраўніку міністэрства ўнутраных справаў?
Сёння я знаходзіўся ў палаце прадстаўнікоў, і там міністр Шуневіч прадстаўляў законапраект аб амністыі ў сувязі з 70-годдзям перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. І пасля свайго выступу спадар-міністр выйшаў з авальнай залі. Тут журналісты задавалі яму пытанне адносна вось гэтага законапраекта аб амністыі, а я скарыстаўся момантам і запытаўся ў міністра, чым ён патлумачыць сваё з'яўленне на парадзе 9 траўня ў незвычайнай форме. У гэты дзень кіраўнік цяперашняга міністэрства ўнутраных справ надзеў форму камісара НКВД. Гэтая форма была ўведзеная ў Савецкім Саюзе ў 1943 годзе. На маё пытанне міністр Шуневіч адказаў, што надзеўшы форму 43-го года, ён хацеў выказаць толькі адно сваю велізарную павагу да супрацоўнікаў міліцыі, якія ў той складаны час склалі сваё жыццё, свае галовы за вызваленне нашай краіны ад нацыстаў. І вось што непасрэдна сказаў міністр Шуневіч.
В этой форме мои предшественники, сотрудники органов внутренних дел, защищали Родину, умирали, погибали, совершали подвиги. Дань уважения к ним, не более, не менее.
Уладзімір, і ўсё ж з'яўленне Шуневіча на парадзе 9 траўня ў незвычайнай форме ўспрымалася дзіўна. У інтэрнэце многія гадалі, а навошта ён так зрабіў? І ці бывала нешта падобнае раней?
Ведаеце, Сергей, падобнага раней не было. З пытаннем пра тое, ці было такое нешта падобнае раней, я звярнуўся да Мячеслава Грыба. Гэта першы, дарэчы, беларускі генерал-лейтэнант міліцыі, зараз ён у адстаўцы, і Мячеслав Іванович сказаў свабодзе, што ён не памятае, каб хтосьці з міліцэйскіх чыноў надзяваў такую форму на святкаванні, ну, скажам, 10 альбо 20 гадоў таму. Спадар Грыб лічыць, што міністр Шуневіч не выпадкова надзеў форму міліцыі тых часоў.
Ну, я думаю, што ён хацеў падкрэсліць, што тут святкуецца не што-небудзь, а 70 гадоў перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Ну, паколькі гэта і вот форма міліцыі была ўведзена ў 1943 годзе падчас вайны, можа, ён гэтым хацеў падкрэсліць вялікая значнасць для яго гэтая перамога. Можа быць. Першы раз за ўсё маё життя, я бачив такі. А звичайно, всі супрацовники вже не звертаються до той старої форми, яка була. Супрацовник органів внутрішніх справ і міліції, КДБ і так далі. Ну, хоча б тому, що нова форма, вона була більш престижна, більш симпатична, ніж стара. І так йшло завжди. Ну, може, не на шмат, може, не на много, але вона носила вже ніяку новизну. І відмовлятися від цієї новизни і йти звертатися до старого, люди цього не жадають.
І все ж, Владимир, є певні критерії, є певне уявлення того, що пасує до святочного моменту, а що ні. Як у цьому контексті можна оцінювати незвичайну форму, яку я обрав на сьогоднім святкуванні міністр внутрішніх справ?
Ну, це питання, справді, Сергій, серйозне. Його вже 3 дні обмірковують у інтернеті. І ось з подобним питанням я звернувся до мистецтвознавця, культуролога Сергія Харевського. І ось господар Харевський відказав на це питання нашому раді.
Такі карнавали бувають під час громадянських війн. Мені от від цього всього тривожно. Лишнє казати, що ситуація, при якій в свій час, коли такая форма была актуальна. Человек с таким званием надел бы форму будущини, то что бы его чекало? То бы размываются какие-то важные, логичные повязи, относины. И эта стужка черно-оранжевая на килбасах и на горелках, я не думаю, что мой дядька, герой-ветеран, был бы в захоплении от такой утилизации этих орденских стужек. И вот это карнавал, который мы сегодня назираем на Украине, где так званые командиры, бандиты, кшталту моторолы, чапляют на себе все, что хочут, там, любую форму. Пригадываются вот эти фильмы часов громадянской войны в Югославии, где такие специфичные люди родились в разные такие милитарные цацки. Згадайте громадянську війну в Росії, то часто репродукуються ці фотоздимки, хто що гаразд. І в мене таке дуже неприємне, тривожне почуття, що коли з усього цього, фактично з війни, смерті і покут людських, то робить карнавал, то це значить, що в громадстві знижений цей болевий порог.
Гэта было меркаванне культуролага і мастацтвазнаўца Сергія Харэўскага, з ім гутарыў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. З родавай сядзібы Міхала Клеафаса Агінскага ў мястэчку Залесце на Смаргоншчыне знятыя рыштаванні. Вонкавая рэстаўрацыя палацу завершана. Цяпер абвешчаны тэндэр на фармаванне ўнутранай экспазіцыі. Згодна з рашэннем ЮНЕСКА, 2015 год абвешчаны годам выбітнага кампазітара паўстанца і дыпламата. Сёлета ў верасні спаўняецца 250 гадоў ад нараджэння Агінскага. Пра тое, як вяліся аднаўленчыя працы, зараз поговорим з нашим менським кореспондентом Ігорем Корняйом. Ігор, добрий день. Дык, ці можна казати, що обновлення паркового ансамблю завершено цілком?
Ну, я так не скажу, що вельми великий спеціаліст, але на вот не спрактикованим воком видать, що новобуд теплярні, це оранжерея, одновлена з нуля, якби такий новобуд, виступає вельми моцно над достатніми побудовами. Як сумно жартує, був науковий супрацовник музею, мастак-реставратор Сергій Веромейчик, він якраз живе в Залесі, складається таке враження, що менавіта теплярня була, так би мовити, палацоутваральним елементом, ну, по аналогії з городоутваральними от цими підприємствами. Мовляв, спочатку Агінський збудував шкляну споруду, а вже потім, ну, так би мовити, нанізував на її остатні архітектурні частки. Ну, а причина того, що одновлена теплярня істотно подросла, достатково проста. Тут меркується обсталювати готельні номери, щоб окупляти державні видатки, і тому потрібна, ну, такі ось певні простора для ось такої потреби. А покуль же за сунутими столами, як мені повели ось місцеві жихари, дегустують присмаки весільної делегації. Тут, ну, так зачастили вяселлі, якія робяць тут фотасесіі, прырода добрая, вельмі прыгожая і так далей. Доктар гістарычных навук Алесь Краўцевіч не адзін год адпрацаваў у сістэме беларускай рэстаўрацыі, а на пачатку 90-х у якасці археолага акурат у Залесі раскопваў падмуркі цяплярні аранжарэі. Уражанне ад метода аднаўлення ў яго не лепшае. Паслухаем, што ён скажа.
Мы раскапвалі аранжарэю ў 91-м годзе. Далося найці фактычна падмуркі і падлогу. Вся та вымазка падлогі, дымавыя каналы, праз каторыя падагравалася аранжарэя пад падлогай. Далося нават раскапаць, расчыціць ванну, каторая вырошчваліся ананасы. У прынцыпе, структура, як яна была збудаваная, это было вядомае. Выгляд яе знешні знаходзілі па графічных выявах, па фотаздымках этой галерэі. Так трэба было рабіць, калі яны ўжо хацелі аднавіць. А то, што там лепяць, я не знаю. Па-моему, для іх нема указання, ні праект. Ну, робяць, як ім зручней тэхналагічна. Таму што архітэктары рэстаўратары, у прыватнасці там Людміла Іванова, аўтар этого праекта была на Залесі. Яна вельмі прафесійны архітэктар-рэстаўратар з вялікім вопытам. Ну, адна справа зрабіць дасканалы праект, другая справа яго рэалізаваць. Там трэба дніваць і начаваць месяцамі, пільнаваць, каб яны рабілі так, як праекце зроблена. Яны зробяць роўна хутчэй і прасцей, таму што ім плацяць за аб'ём выкананых работ. І ім выгадней щось несці, заліць усё з бетона, сіліката і гэты аб'ём запрэзентаваць, атрымаць за гэта грошы. Гэта беларуская рэстаўрацыя.
Гэта было меркаванне доктара гістарычных навук Алеся Краўцевіча, а пра аднаўленне сядзібы Міхала Клеафаса Агінскага ў Залесці Смаргонскага раёну расказваў наш менскі карэспандэнт Ігар Карней. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Абламейка. Профессор Адам Мальдзіс збірае круглы стол, прысвечаны ініцыятыве кананізацыі беларускага першадрукара Францішка Скарыны. Першае пасяджэнне адбудзецца 29-30 траўня ў рамках кангрэсу беларусістаў свету, які пройдзе ў Менску. Пасля абмеркавання, ў якім возьмуць удзел навукоўцы і рэлігійныя дзеячы, прапановы аб кананізацыі беларускага першадрукара і перакладчыка Біблії на беларускую мову перашлюць кіраўнікам і каталіцкай, і праваслаўнай цэркваў. Для каталіцкай царквы ў прыватнасці гэта вырашае Ватыкан, але любая краіна можа стаць ініцыятарам таго, каб яе прадстаўніка далучылі да ліку святых. Як распавёў нашаму радыё прэс-сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ксёнз Юрый Санько, для Беларусі было б вельмі важна займець яшчэ аднаго святога. Гэта б сведчыла пра асаблівасць беларускай зямлі.
Гэта важная справа, і вельмі радуе то, што ёсць такія мецэнаты, якія давальненням уключаюць у гэтую працу. Канешне, справа непростая, вельмі складаная, шмат трэба вывучаць і архіўных дадзеных і гэтак далей. Ну, касцёл прастаецца да такіх і заўсёды ім па магчымасці удзельнічае прадстаўнік касцёла, бо гэта калі гэта справа касцёльная, то павінен быць прадстаўнік. Цэлая камісія працуе над гэтым, таму я толькі мог пажадаць нашым мецэнатам беларусам поспеху, Божага благаславлення, каб гэтая справа, якую распачынаюць сапраўды, ну, была завершана і наша Беларусь яшчэ праславіла сябным святым. Гэта ж безумоўна для людзей таксама важна, каб, ну, напрыклад, з іх зямлі быў святы, як гэта святы з'яўляецца прыкладам, як жыць з Богам у штодзённай гэтай мітусні, таму сёння, як ніколі, нам патрэбныя добрыя такія, добрапрыкладныя святасці у жыцці. Права, ну, яна не простая, яна складаная, таму што то вельмі шмат вылучэння дакументаў розных. Доўгая працэдура, гэта не проста. Таксама абавязкова павінна быць зазначана лекарамі цуд. Абавязкова павінна быць праз заступніцтва гэтага благаслаўлёнага, затым святога. Ось, калі няма цуду, то праз яго заступніцтва аздараўлення, кагось іншага, то, ну, канешне, та справа тады доўжыцца вельмі доўга.
Мяркуе прэс-сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ксёнз Юрый Санько. Тэолаг, рэдактарка сайту «Царква» Наталля Васілевіч сказала нашаму радыё, што сярод праваслаўных святароў ініцыятыва Адама Мальдзіса выклікае іронію.
Я думаю, что Францыск Скарына уже канонізаваны у таким грамадзянскім сэнсе, таму што асоба Францыска Скарына для ўсіх беларускіх цэркваў мае вялікую значнасць, пэўным чынам шануецца, праводзіць нейкія навуковыя даследаванні, канферэнцыі, таму што канонізацыя гэта ў прынцыпе працэс такі рэлігійны, хутчэй, чым грамадска-палітычны. Тут трэба як бы раздзяляць гэтыя два складнікі. Безумоўна, у гісторыі царквы былі такія палітычныя канонізацыі, звязаныя нейкім дзейнасцю участь у громадстве, керовников державных канонизовали. Але я думаю, что это правильно было подыходить от этих узоров и все ж таки звертать увагу на побожное житие, именно это религийную деятельность некую, там, на то, насколько человек у своем житии смог реализовать некий там христианский идеал. Тут не у плане, что там Библию выдать, да, то есть, как бы, Библия не робить до отца ее святым самим по себе. Вот. Тут житие с Карины, можно сказать, вот в таким религийном сенсе, как верника, оно слабо доследовано. Тому я думаю, что покуль сказать про некую там выключенную святость его життя нема. При том, что, безумовно, с Карина является для церкви значной особой.
Гэта было меркаванне Наталлі Васілевіч. Радыё Свабода таксама звярнулася ў Менскае епархіяльнае ўправленне Беларускай Праваслаўнай Царквы, дзе паабяцалі пракаментаваць ідэю Адама Мальдзіса пазней. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на Свабодзе, і зараз звернемся да сітуацыі ва Украіне. У нас на сувязі беларускі журналіст у Кіеве Юры Свірко. Добры дзень, Юры.
Вітаю вас, Сергей.
Першае пытанне да вас такое. Як ва Украіне ўспрынялі вынікі ўчорашніх перамоваў дзяржаўнага сакратара ЗША Джона Керрі з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным і міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым? Вядома, што Керрі выпіў крымскага віна з Пуціным у той час, як увесь заходні свет байкатуе Крым і крымскую эканоміку. Пасля анексіі таксама прагучаў як бы вокрык Керрі, які нагадаў Парашэнку, што заявы кшталту, што мы вернем Данецкі аэрапорт, нельга рабіць. Як гэта ўсё ўспрымаецца ва Ўкраіне і каментуецца?
Перад усім трэба зазначыць, што асабліва адкрытасць на заяве на конт Данецкага аэрапорту, што трэба яго вярнуць, тое, што Парашэнка казаў. Наадварот, сёння заяўляюць пра тое, што менавіта ўжо сёння, сустракаючыся з міністрамі замежных справаў НАТО ў турэцкім горадзе Анталіі, Джон Керрі сказаў, што трэба захаваць санкцыі супраць Расіі, і вось гэта сёння тэма дня. А ў учорашнія падзеі неяк так змазаліся, і асабліва ніхто не хоча іх ва Украіне каментаваць. Тут трэба зазначыць, што заява Петра Парашэнкі пра тое, што трэба вярнуць Данецкі аэрапорт, была зроблена ў разліку на ўнутраную аўдыторыю. Ён сустракаўся з вайскоўцамі, якія там ваявалі. Амаль па ўсіх тэлеканалах Украіны быў паказаны фільм «Аэрапорт», прысвечаны падзеям ў гэтым Данецкім аэрапорце. І Парашэнка не меў на ўвазе, што сёння або заўтра будуць браць гэты аэрапорт прыступам. Ён казаў, як і кажа, дарэчы, увесь час, што будзе адноўлены кантроль і над Крымам, і над Донбасам. Ён гэта кажа, але нейкіх рэальных дзеянняў, рэальных крокаў няма. І з тым жа самым Крымам усе змірыліся, што ён у Расіі, паставілі мяжу. Я недавно ездзіў у бок Крыму, у Запорожскую вобласць. Цягнік Крополя цяпер не ідзе, спыняецца на апошняй украінскай станцыі Новаалексеевка. І людзі там выходзяць, хаця людзі у Крым на тыя ж самыя святы ў траўні ездзяць адпачываць. Кажуць, што 20 тысячаў украінцаў было. Раней гэта былі мільёны, вядома, а цяпер толькі 20 тысячаў. Разам з тым, ваенных дзеянняў у Крыме няма, а ў Донбасе яны працягваюцца.
І якраз маё наступнае пытанне да вас, Юрій, пра ваенныя дзеянні ва Ўкраіне на ўсходзе. Сёння АБСЕ заявіла, што адвод цяжкіх узбраенняў не выканалі як сепаратысты, так і ўкраінскі бок, і, як вынік, вядзецца перманентная вайна, перманентныя вайсковыя дзеянні, амаль кожны дзень там гінуць украінскія вайскоўцы. Што насамрэч адбываецца? Ці ёсць нейкая перспектыва поўнага спынення агню?
Магчыма, гэтая перспектыва ёсць, але пакуль што мы такого не бачым, не гледзячы на ўсе перамір'я, што былі пасля першага Мінскага пагаднення, што былі пасля Мінску 2, апошняга пагаднення пра перамір'я. Дэкларуецца перамір'я, а абстрэлы працягваюцца. Безумоўна, ужо не гінуць людзі так, як у катле пад Ілаватком ці ў тым самым Данецкім аэрапорце масава, хаця вот учора паведамлялі, што трое украінскіх вайскоўцаў загінула. Сёння кажуць, што ахвяраў няма, а толькі 10 параненых. Але можна ўявіць сабе маштабы, што ўсё ж такі гэтыя перастрэлкі ўвесь час адбываюцца. Зусім недавно паведамлялі, што нейкі ўкраінскі вайсковец спрабаваў абстраляць аўтамабіль АБСЕ, але не абстраляў, проста зрабіў кудысьці ў бок гэты стрэл, і АБСЕ про гэта розповіло. Сапраўды, сёння шмат коментують за ту заяву АБСЕ, що ані Україна, ані бойовики ДНР і ЛНР так і не відводять свої тяжкі озброєння. Але гэта ні для кого не секрет, тому що протягуються менавіта гэтыя абстрэлы, калі б адвялі гэтую ўсю зброю, дык не было б параненых, і ахвяр не было б. Разам з тым гэта ўсё ёсць. У тым самым Донецку кажуць, што Украіна працягвае абстрэльваць горад, заходнія раёны Донецка, прынамсі гэтак сцвярджаюць. Паведамленняў, пацвярджэнняў з украінскага боку гэтага няма. Украіна кажа, што ніколі нічога не абстрэльвае. Але ўжо не зусім вераць афіцыйнай прапагандзе, таму што казалі, што і ахвяраў значна менш, чым у рэальнасці. Сёння прагучалі такія лічбы, што больш за 40 тысячаў украінцаў атрымалі статус удзельніка баявых дзеянняў. Гэта значыць, што больш за 40 тысяч чалавек ваявала ўжо ў тым Донбасе. Ну і некаторыя аналітыкі падлічылі, што немагчыма, каб толькі 1500, як заявляецца, менш за 2000 загінула, што ахвяраў было значна больш. Але ёсць яшчэ такая катэгорыя, як зніклая, магчыма, у гэтым сакрэт такой статыстыкі. Безумоўна, усе спадзяюцца, што рана ці позна гэта скончыцца, розныя сцэнарыі ёсць, але найбольш папулярны зараз у Кіеве такі сцэнар, што гэта будзе як Нагорны Карабах. Ось ёсць Арменія, ёсць Азербайджан, а паміж імі Нагорны Карабах, які пад кантролем армян, нібыта незалежны, але ўсё ж такі ў склад Арменіі не ўваходзіць і Азербайджанам не кантралюецца. Ось прыблізна гэта праракуюць Донбасу, дакладней двум гэтым так званым народным рэспублікам ДНР і ЛНР.
Юры, не сакрэт, што расійская прапаганда усялякі акцэнт і вялікі націск робіць на эканамічных праблемах Украіны. Сітуацыя разлічана так, што расійскую тэлевізію глядзяць і ва Украіне, і фактычна некаторыя рэпартажы расійскай тэлевізіі могуць сеяць паніку ў людзей у чаканні хуткага дэфолту і эканамічнага краху Украіны. Як сітуацыя выглядае насамрэч, якія тут перспектывы?
Передусім треба зазначити, що російські телеканали в Україні не транслюють, можуть їх бачити тільки через інтернет тих, хто особливо пропаганді не вірить, тому що в інтернеті шмат різних криніців, і тому ж діяння цієї російської пропаганди не таке моцне, як могло б бути. А по-друге, безумовно, економічні проблеми України є, але є допомога Заходу, все ж таки трансфер Міжнародного валютного фонду надходить, і найбольш яскравий такий факт, те, що у початку году курс доляра складав більш за 30 гривень, було навіть 34-40 гривень, а тепер він відкатився назад, і офіційний, і неофіційний курс каля 20-21 гривень за доляр. Тобто удвоє скоротився цей курс, удвоє поліпшилися показники, і у Києві, принаймні, відчувається, що Україна живе доволі мирним життям. Є шмат про те, що, наприклад, електроенергії буде сьогодні вироблено на 7% менш. І є такі аналітики, які стверджають, що бачите, якщо кепска, там, споживання газу на 30% може скоротитися, це значить, і промисловість рухнула. Але тут треба улічувати, що усі порівновують з яким-небудь 2013 годом, чи навіть 2014, у середині якого відпав Крим і полова Донбасу. І тому статистичні показники, безумовно, менші у порівнянні з тим, коли це була ціла неподільна Україна. Тепер кримські фабрики і заводи і частка заводів у Донбасі не дають ці лічби, кажуть про те, що промисловість скорочається, і воно справді так, але катастрофічного становища у Києві, у центральних регіонах нема, і настрой у насельництва на фоні ось цієї такої ситуації з перемир'ям, коли активних бойових діянь нема, доволі оптимістичні. Люди святкували доволі упевнено святи 1-9. Україна фактично половину місяця не працювала. Разом з тим тримається і сподівається на те, що війни не буде.
Дякую, Юрій.
Дякую вам.
На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви слухаєте головну годину «Дня на свободі». Зараз наше питання. Як ви думаєте, чому амаль усі товари в Україні танніші, ніж у Білорусі, і ці їздять туди на закупи? Отказують жихари Гомеля.
Мы можно с долларом ехать и купить столько товаров, что больше, чем надо. Гривна упала в цене. Это с этим и связано.
Политическая ситуация. Там просто нужно продавать вещи. Чем дешевле, тем выгоднее. Чтобы ворот был.
Экономика упала в Украину. Соответственно, гривна упала. Стоимость товаров в эквиваленте в мировой валюте упала.
Посмотрите, сколько у них зарплаты и пенсии, и сколько у нас. Вот и все.
Хорошие товары на Украине дорогие.
Ниже уровень жизни на Украине. Поэтому дешевле товары. Покупательной способности у них нету, поэтому, естественно, товары дешевле. У меня подруги ездят. Они сказали, что последнее время они могли купить только коньяк дешевый по отношению нашему. Что-то из сантехники купили. Все остальные, говорят, абсолютно одинаково.
Наверное, все-таки ближе к Европе. Дешевле. А у нас подальше. И немножко президент у нас такой. Скребет деньги с белорусов, с народов.
Без понятия. Может, с экономикой у них что-то связано.
Чему дешевле товары? Потому что рядом западная граница. Оттуда идет поставка. Они же не прекратили поставки.
В Чернигов знакомая ездит, но курс скачет, поэтому товары там дешевле. У людей нету другого выбора, им надо как-то товар сбывать, денег нету просто на жизнь. Поэтому не отдают уже за бесценок. По себестоимости отдают хоть как-нибудь, чтобы какие-то деньги в обороте были. У нас куча импортного, все свое на экспорт уходит. Не хотят белорусское для внутреннего рынка делать что-то такое. На экспорт делает хороший. Не хочется покупать то, что в магазинах. Ну там еще ХБ, я согласен, там майки какие-то, женское что-то есть. Что-то с Америки заказываешь. У нас есть магазины, там хороший интернет. Ну не хочется переплачивать 300-400% за товар.
Такі відкази ми отримали у Гомелі на питання, як ви думаєте, чому амаль усі товари в Україні танніші, ніж у Білорусі?